поднимись, сэр Фрэнсис Дрейк. Так Дрейк стал рыцарем. Посол не посмел вырвать руку. Действительность была чуть прозаичнее. В последний момент королева передала меч французскому послу, который и завершил церемонию. Дрейк еще не раз отличится на службе королевы. Он разгромит испанский флот в Кадисе, будет одним из победителей непобедимой армады и умрет на борту корабля во время большого похода к берегам Латинской Америки. В заключение раздела один парадоксальный факт. На памятнике Дрейку, стоящем в немецком городе Оффенбурге, великий пират изображен с цветком в руке. Это цветок картофеля. Надпись на постаменте гласит: «Сэру Фрэнсису Дрейку, распространившему картофель в Европе, миллионы земледельцев мира благословляют его бессмертную память. Это помощь беднякам, драгоценный дар Божий, облегчающий горькую нужду». За Манильским галеоном. Энтузиазм, охвативший Англию после возвращения Золотой Лани, способствовал тому, что у капитанов, объявивших о намерении следовать по стопам Дрейка, не было отбоя от желающих отправиться с ними. Да и самих таких капитанов было немало. Одни из них были удачливы, другие нет. Редко кому из них удавалось пройти дальше Карибского моря, и многие украсили собой виселицы в испанских владениях. Более других повезло Томасу Кавендишу, молодому вельможе, который сблизился с некоторыми из спутников Дрейка и начал склонять их принять участие в новом плавании, полагая, что их присутствие на борту — лучшая гарантия успеха. Положение Кавендиша облегчалось тем, что Англия находилась в состоянии войны с Испанией, и не надо было устраивать секреты из подготовки к путешествию. Продав свое имение, Кавендиш набрал достаточно денег, чтобы оборудовать два небольших корабля. Третий корабль был куплен компаньонами. Флагманский корабль звался «Желанием» и был в полтора раза больше «Золотой Лани». Кроме него в море вышли «Удовлетворение» водоизмещением 60 тонн и «Хью Галланд» — барк с косыми парусами водоизмещением 40 тонн. На барке плыл Фрэнсис Притти, эсквайр, перу которого принадлежит отчет о путешествии, названный по обычаю тех времен «Длинно и помпезно». Восхитительное и благодатное путешествие богобоязненного мастера Томаса Кавендиша. Кавендиш не пожалел денег и погрузил на корабли припасы на 2 года пути. Команду он набрал опытную. Из 123 матросов и офицеров каждый 10-й побывал в плавании с Дрейком. В отличие от Дрейка, стремившегося показать своим спутникам, что, делясь с ними добычей, он оказывает им милость, Кавендиш еще до отплытия заключил соглашение с командой, в котором точно указывалась доля каждого в ожидаемых прибылях. Кавендиш полагал, что таким образом он избавится от возможных вспышек недовольства и попыток мятежа. Будущее, однако, не оправдало его надежд. Сама королева официально прислала Кавендишу пожелание счастья в пути, и 21 июля 1586 года, менее чем через 6 лет после возвращения Дрейка, маленькая эскадра отправилась в путь. Если не считать цинги, погубившей нескольких матросов, до неудачной стычки с африканцами у берегов Сьерра-Леоне, путешествие до Бразилии и дальше на юг прошло без особых приключений. В Магелланов пролив вошли 6 января 1587 года, и тут начались неожиданности. По берегу бегали оборванные, изможденные люди, махали руками, звали на помощь. Когда их доставили на корабль, оказалось, что несчастных в общей сложности 24 человека, в том числе 2 женщины. Они были испанцами, но, вероятно, не слишком огорчились, узнав, что попали в плен к злейшим врагам, настолько тяжелым было их положение. А виноват в постигших их бедах был никто иной, как Фрэнсис Дрейк. Когда вести о деяниях Дрейка достигли Испании, король Филипп, как уже говорилось, решил принять меры. Был, в частности, издан декрет, по которому любое открытие в Америке объявлялось государственной тайной. Испанцев поразила та легкость, с которой Дрейк прошел пролив. Ведь после Магеллана никому не удавалось благополучно миновать его извилистый фарватер.